В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». И вы можете посылать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, мы начнем наш разговор. Наверное, я так понимаю, все-таки пока можно еще говорить с вами о выборах. Список ваш уже как-то заверили, да, я так понимаю?
Сегодня заверили список, открыли счет. Теперь можем оплачивать всю нашу пропаганду, как положено по закону, себятного счета, и, значит, вести ее.
Но мы здесь не ведем никакую агитацию, да, пропаганду, мы просто информируем.
Да. Я имею в виду такую вот пропаганду, когда партия может выезжать в регионы, проводить митинги и призывать уже голосовать.
Ну что, в путешествие собрались опять?
Да, в воскресенье уже агитпоезд уйдет по центральной России, потом я вернусь, агитсамолет полетит, потом снова агитпоезд, то есть постоянно поездки по стране.
Как у вас с фондом избирательным дела? Не пусто там?
Ну, у нас будут деньги, конечно, нам сложно, у нас нет никакого постоянного спонсора, тем более, чтобы это была мощная какая-то структура, типа «Газпром», «Газпром», «Роснефть», там, или «Мордашов», или там «Лисин». У нас этого нет. Собираем понемножку, но так, на троечку, стараемся вытягивать.
Ну что, деньги будете опять раздавать?
Нет, сейчас не имеем права. По закону во время выборов даже кепочку нельзя подарить, даже ручку. Считается, это подкуп избирателей. А когда заканчиваются выборы, тогда мы свободны. Имеем право и деньги высылать, и какие-то книги давать, и маечки, и кепочки.
Ну, то есть до декабря людям...
До 2 декабря мы только пропаганда устная.
Ну, а что ж вы жалуетесь вот на, Владимир Вольфович, на то, что у вас там спонсоров нет? Вот я читаю в московских новостях список целый. Татьяна Дубровская, первый зам гендиректора компании «Металлинвест». Это одна из крупнейших компаний в России. Ашот Егизарян, экс-президент национальной информационной компании Моснацбанка. Армен Шагинян, Крис Мар, Сурен Наджарян, Дамир Шадаев. Там миллионер на миллионере у вас в списке.
Это вот, может быть, видимость только такая.
Как видимость? Потому они есть же.
Люди есть они, но не являются такими вот, как Forbes публикует списки. Вот сейчас буквально новые списки. Они туда не входят.
То как? Есть у них нету подождите. Ну вот эта девушка от Усманова, а у него 18 место в списке Forbes. Сам он к вам не пошел.
Возможно, значит, они входят в структуры какие-то, и деньги у этой структуры есть. Но вот в личном плане, чтобы у них были свободные большие деньги, такого нету. Поэтому это все отдельные такие вот лица, которые не владеют капиталами, и, к сожалению, больших денег нам не дали.
Ну, ладно, посмотрим, как у вас будет пропаганда идти. Посмотрим.
Ну, в основном за счет вот именно актива партии, потенциал уже, 20 лет партии. Конечно, какие-то деньги мы собираем, я прошу, хожу, так сказать, мы находим деньги, но это небольшие деньги. Это не то, что, допустим, там ЮКОС помогала КПРФ, или у Яблока были там контакты в свое время, ведь у них, помните, это был обыск. Только в сейфе нашли $1 000 000. У нас такого нет. Вот мы пустой пиджак. Зачем, если какие-то деньги есть, все в банке. Вот сейчас избирательный счет, туда будет накапливаться. Мы обращаемся, какие-то структуры помогают, и отдельные граждане. Но это все очень такой слабенький поток.
Хорошо. Ну вот вы встречались с президентом России Владимиром Путиным. О чем поговорили? Что главное?
Ну, все связано, конечно, с выборами. Я считаю, что у нас вот 15 партий, видимо, 14 или 13 примут участие. Все-таки половина из них слабые, полумертвые.
И ну что ж, добивать их, что ли?
Нет,
вот вас тоже на заклане обещают.
Так это разговоры одни. Я имею в виду в смысле ее функционирования по стране. Чтобы было 50 тысяч членов, чтобы были первички, чтобы участвовала в местных выборах, выпускала газету. У многих партий половину, никто вообще их даже не знает. Это вот как бы проблема. Я думаю, в 2011-2015 году уже устоится, будет там 4-5 партий, и они будут постоянные участники выборов. А это остатки вот... того, как говорится, той огромной свободы, когда было и 200 партий, и 40, но вот теперь уже дошли до 15, и даже не все идут, по-моему, только 13.
Ну и что вам президент сказал на ваши размышления?
Ну, он сам особенно ничего не говорил. Я
вы ему слова не дали сказать?
Нет, просто он, и, поскольку началась встреча, я вот изложил свою позицию. Я считаю, что, значит, ЛДПР играет позитивную роль, мы не занимаем никакие экстремистские позиции, и стараемся принимать законы, которые нужны и для государства, для экономики, для наших граждан. У меня недовольство справедливой России. Я считаю, что лишний игрок. на выборах.
Увели у вас Митрофанова.
Мешают. Да не увели, мы рады освободиться. Если от нас... Мы же еще 4 года назад хотели от него освободиться. Вот они включили свои
списки. Но он вам
2
миллиона пообещал.
И не дал. Вот вы говорите про деньги. Вот свои депутаты, которые могут дать. Вы говорите, там богатые. Это, конечно, деньги у них. А если бы они были в партийной кассе, тогда, мы, говорится, получили бы какую-то поддержку. Вот он обманул. Мошенническим способом обещал, написал в декабре, в ноябре 2003 года. И 4-й год ничего не давал, и 5-й, 6-й, 7-й. А сейчас вскочил. Это в чистом виде мошеннические
говорит,
действия.
Говорит, что ни одного закона вы не провели. Устал он сидеть
да,
на
фракции. Да все врет он. Все он врет. В любой стране мира оппозиция, на той оппозиции, если нет большинства, она ни одного закона не проведет. Значит, когда будет большинство, тогда и проведут законы. Но возьмите вот сейчас многие вещи... Или обсуждаются, или уже приняты у нас. Вот сегодня я слышал дискуссию о раздельном обучении мальчиков и девочек в школе. Это мы 100 раз предлагали. Это уже происходит. Уже есть отдельные мужские и женские школы. И много других нововведений, там, не знаю, укрупнение территории, вот выборы по партийным спискам. Это же всем выгодно, демократическим партиям. Когда выборы только по партийным спискам.
А или гражданам вот... невыгодно.
Почему же невыгодно?
Ну, вы беспартийных кого взяли? Вот
да,
по закону кто-нибудь к вам попросился?
Обращались, кто мы приняли. А зачем им ждать выборов? Пускай участвуют в работе любой партии, по своему усмотрению, через эту партию идут на выборы. Нет никакой проблемы.
А если человек не хочет быть в партии?
Тогда пускай на выборы не идет. Так же нельзя, сидит дома, пришли выборы, я буду депутатом. Иди в районную думу сперва, поработай там, в городскую, в областную. Краевую, а потом уже пойдешь, так сказать. Если вот Стенгазета выпускал мальчик в школе и прибежит к вам в студию, давайте я буду ведущим радиостанции «Свобода».
Потренируем, может, он умный.
Вот и мы потренируем, пускай. Кого можно, мы включили, мы не отказываемся, пускай все идут и по нашим спискам. Список же безразмерный. До 500 человек можем включить список, у нас 360.
А тему честных выборов с президентом не обсуждали?
Ну,
как
я тоже
считать,
считаю,
как обеспечить
я
равенство?
Тоже считаю, что и говорил о том, чтобы значит, не допустить никаких злоупотреблений, потому что часто это на местах, местные избирательные комиссии, у нас их около 100 тысяч. Мелкие чиновники на местах иногда могут злоупотреблять. Но есть уже несколько уголовных дел, и председатель ЦИКа предупредил всех.
Это ваш человек, тех председателей?
Ну, он у нас был членом фракции, мы в этом плане мы как бы больше удовлетворены.
Но он вам, наверное, будет так немножечко
никак не будет, симпатизировать? Никак не будет. Нам выгодно, чтобы выборы были объективные, и ни у кого, никто бы ничьи голоса не мог забрать. Нам достаточно поддержки наших избирателей. Поэтому
а
задача...
как могут быть честные выборы, если президент пообещал агитировать за партию «Единая Россия» и даже дает им право использовать свое изображение?
Ну, в данном случае он использует ведь свое право как гражданин России. Любой гражданин России свои симпатии...
Ну, особые права. Правда.
Я согласен. Здесь, конечно, «Единая Россия» вроде бы плюс, но, с другой стороны, избиратель подумает, а что вы стоите сами? Прячьтесь за спину президента. То же самое «Справедливая Россия» хотела спрятаться в Липецке, когда Миронов шел на выборы. Он тоже получил право, и вся Липецкая область была увешана его портретами с президентом. И коммунисты за спину Карла Маркса. Вот у нас реально три политические силы. И товарища Сталина. Поэтому это не авторитет Зюганова или самой партии КПРФ, а в основном за счет сталинского режима, советского и Карла Маркса. Так что вот три партии, которые прячутся за чужой авторитет. Это грамотный избиратель это отвергнет, и как раз наоборот они потеряют.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Владимиром Жириновским в прямом эфире «Радио Свобода» буквально через полминуты.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины ажиотажного спроса на продукты питания обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным и сенатором от Калининградской области Николаем Тулаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Владимиром Жириновским, вице-спикером Государственной Думы России, лидером ЛДПР. Ну что ж, у нас вопрос есть тут важный, я его немножко дополню. Владимир Вольфович, все-таки к разговору с президентом. Это Владимир Путин вам рекомендовал взять список господина Лугового?
Вот за все время, 7 лет, ни разу никаких просьб от президента мы не слышали. И встречи очень редкие, вот в формате встреч со всеми лидерами всех парламентских партий. И никто другой нам ничего не советовал, просто мы как бы оказались на одном поле. Мы, так сказать, проводили всегда пикеты против такой деятельности Британии. Ведь они там каждый год проводили семинары, русская оппозиция. Вот где их демократизм? В том году я сказал, я поеду.
от ЛДПР, они семинар отменили. Или же визу мне долго не давали. А если дают, то задерживают в аэропорту.
Так это ваша месть? Пригласить господина Лугового, которого обвиняют в ядерном терроризме.
Нет, это не месть. Я говорю, что мы оказались на одном поле. Потому что дело Литвиненко возникло только год назад. И как раз мы взаимные симпатии. Мы считаем, что это провокация, потому что он никаких действий не совершал. У британского правосудия много времени, но они ни одного доказательства не привели.
А вы читали документы прокуратуры?
Конечно, они же сообщали о них и в Британии, и здесь. То есть ни одного прямого доказательства нету. Досужие вымыслы. Был, встречался, где-то они могли находиться, в баре. Вот я тоже у вас пью чай. Что же, Петр, тоже
у нас-то можно.
У вас что-то случится, скажет Жириновский, пил чай в студии, так сказать, с ведущим. Если ведущий заболел, вот, возможно, Жириновский во время передачи там переставил стакан. Это что, сколько можно вымыслов сделать? Поэтому здесь он ни в чем не виноват, но его пытаются обвинять. Это
вот Света,
борьба.
Света спрашивает, почему люди будут голосовать за Лугового, почему уверены, что он соберет для партии 2-3% голосов?
Мы исходим из того, что идет противостояние. Вот оно обострилось между Россией и Британией.
Обострить хотите еще?
Нет, просто человек, который оказался на пике, как бы на Олимпе этого противостояния, он у всех граждан России может вызывать в основном только положительные эмоции, поскольку он ничего не совершал, а ему целая страна выдвигает такие вот абсурдные обвинения. При этом эта же страна нам не выдает ни Закаева, ни Березовского. Сейчас туда еще один олигарх сбежал. То есть Лондон становится пристанищем.
Какой олигарх? Гуцериев?
Да.
А он же в вашей партии состоял.
Ну, состоял, но сбежал-то туда.
И кормил, наверное, поил.
Нет,
вашу
не кормил,
партию.
Не поил. Вот опять заблуждение.
Вице-спикером был.
Вот это был. Но это было 10 лет назад, и никакой поддержки прямой финансовой не оказывал.
Что такое? Как к вам не придет какой-нибудь олигарх, потом уходит, а вы ему вслед что-то такое нехорошее говорите? Даже
что
жалко
нехорошего, если он сам сбежал? Мы же его не направляли туда.
Ваш Керимов был такой, тоже сбежал?
Не сбежал, он не будет участвовать в выборах. Он
президент им всем запретил
он
участвовать.
Он не идет по спискам Единой России. Так
слышали,
что...
да?
Да.
Есть такая версия.
Похоже? Я не знаю, это
с
же...
С Путиным не обсуждали?
Это же не обсуждали, это же все в газетах пишется.
Я
поэтому...
вас вот верну к вашему герою.
Да.
А я слышал такую фразу, Владимир Путин произнес где-то на Камчатке, когда вас спросили про Лугового, что Березовский и Луговой — это типа из одной оперы герои. То есть, в общем, так брезгливо высказался, а?
Ну, ради бога, это же все могут иметь какую-то позицию и точку зрения. У нас хорошие отношения с Андреем Луговым, и мы считаем, что это для нас только польза. Никакого вреда его включение в списки нам не принесет.
Вот Сергей спрашивает, глубоко уважаемый Владимир Вольфович, так кто же убил Литвиненко?
Я думаю, что все это спровоцировано там, в Лондоне. Там действует и британская разведка МИ-6, и группировка Березовского, и Литвиненко.
А СВР
возможно...
не действует?
А?
СВР же тоже.
Везде есть резиденты, конечно, это крупнейшая страна, и там есть и представители русских спецслужб, это всем известно, как и в Америке, во всех ведущих странах. Вот, может быть, Мьянма сейчас идет, гражданская война, может быть, там нет наших представителей. А так, в крупнейших странах восьмерка, тем более, если там они есть. Но какой смысл нашим спецслужбам вот таким публичным способом убирать Литвиненко? Огромное количество возможностей какого-то человека убрать, и никогда никакого подозрения ни на кого не будет. У нас в стране 35 тысяч убийств произведено, и ни одно не раскрыто. Как все сделали чисто, что 10 лет не можем раскрыть. А уж тем более за рубежом, если бы захотели кого-то убрать, то нашли бы способ такой, что ни у кого бы не было никакого тени сомнения,
а тут попались.
Или подозрения. А тут не попались, потом способ. Ну, кто будет, так сказать, какой-то там полоний распылять или вообще какие-то порошки,
экзотика,
когда есть
найти
огромные возможности для того, чтобы человека ликвидировать, и будет полная тишина, и не будет, так сказать, никаких следов.
В общем, заговорщики какие-то, вы считаете?
Я думаю, что это все со стороны Березовского. Ему выгодно вот избавиться от того,
суд.
Кто слишком много знает о нем. Они давно уже, лет 10 вместе там находятся, и здесь сотрудничали в Москве. Поэтому просто пришло время, и они решили от него избавиться. А свалить нужно на кого-то из нас, чтобы иметь повод для обострения отношений между Россией и Британией.
Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Давайте о судах немножко. Вы, говорят, на Геннадия Андреевича Зюганова подаете в суд? Там, ну,
мы еще весной
высудить?
Подали, потому что он дал интервью газете «Газета». И там он выдал информацию, что якобы я давал по 20 тысяч долларов депутатам, чтобы они не голосовали во время отставки импичмента, значит, Ельцина.
Так, этого близко даже не было.
Даже доллара никогда не давал никому, ни одного цента. Это была наша позиция. А Зюганов мог найти эти 13 голосов сколько угодно, потому что еще было 400 депутатов, которые могли бы проголосовать. И нужно было всего 300 голосов. Поэтому это все было как бы провокация с его стороны. И эти ложные обвинения мы решили оспорить в суде, пускай он заплатит штраф, и пускай газета даст опровержение. То же самое против Немцова подадим в суд, поскольку он мемуары опубликовал. И там признается, что во время нашего прибытия в Нижний Новгород он сам дал указание и сам участвовал опускать уровень воды.
Это могло привести к аварии. Срок давности не
получится. Нет, все получится.
Но это ж правда.
Моральный ущерб.
А, у вас моральный
пожалуйста,
ущерб?
Пожалуйста, для всей фракции. Там был полный теплоход депутатов и наших гостей.
Слушайте, а вот если Зюганов приведет на суд, например, Митрофанова, Соломатина и Малышкина, они расскажут, что вы им платили.
Ради бога.
Вы же их выгнали.
Ради бога.
Свидетели
пусть приведет, но они этого не скажут, потому что за лжесвидетель тюрьма. Ага. И они никогда не согласятся сидеть в тюрьме за дачу ложных показаний. А Малышкина в тот период у нас не было близко даже во фракции. Он был главой администрации в Ростовской области.
Вот как-то не принято было между думскими деятелями судиться. Вы как-то открываете новый сезон. Как-то жалко. Раньше были нравы получше.
Он много раз уже делал ложные обвинения против партии. Например, мы не голосовали за монетизацию льгот. Он на каждой встрече говорит о том, что ЛДПР голосовала за. Ну что ты, сколько же можно терпеть? И вот такие его выпады были регулярные, постоянные. Поэтому когда-то нужно его остановить. Кстати, он каждый год пишет на меня заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело. То есть он сам первый начал. Мы лишь защищаемся и в рамках закона, и права.
Вот Андрей вам пишет. Когда идет голосование в Думе, ваша партия голосует вместе с Единой Россией. Голосованием вы поддерживаете Единую Россию на словах либералы и сами по себе. Объяснитесь.
Объясняем, потому что очень много законов, нужных стране, принято правильно. Если есть какие-то спорные законы, давайте вносить поправки и их улучшать. А так мы пришли в Госдуму лишь с одной целью – принимать законы. Если мы там не будем принимать законы, то будет коллапс, хаос. Поэтому надо говорить конкретно, вот какой закон неправильный. Допустим, закон о земле. Сколько у нас спорных вопросов здесь, люди до сих пор не могут нормально приобрести землю. Или новый трудовой кодекс. Мы дали право людям объявлять забастовку, чтобы через суд добиваться выплаты зарплаты. Такого не было в Советском трудовом кодексе. Пускай называют плохой закон, что... Даже
а вот амортизация льгот. Законопроект, Владимир Вольфович, да. Пожалуйста, олимпийский, согласно которому можно будет изымать необходимые земли для федеральных нужд, фактически собственник не сможет оспорить факт изъятия в суде, а будет только жаловаться на размер компенсации. Что ж тут хорошего? Причем это не для Сочи, а для всей страны пытаются
потому
протащить.
Потому что Олимпийские игры уже назначены. Если сотня другая собственников будут саботажем заниматься, нельзя будет строить олимпийские объекты, мы сорвем проведение игр.
Но это не для зоны Олимпиады, понимаете? Это хотят закон сделать для всей страны.
Нет.
Там в законе четко совершенно. Да. Это поправки в земельный кодекс.
Правильно.
Знаете?
И во всем мире так. Никто не может заниматься саботажем. Нам нужно провести дорогу. И вот стоит на этой дороге, на трассе будущий дом чей-то. Ему предлагают компенсацию. Он не хочет просто уезжать. Он занимается саботажем. С дороги не будет.
Но обычно
фабрики
поджигают
не
и все.
Знаете, завода не будет.
Выселяют с ОМОНом.
Во всех странах мира есть проблема, связанная с этим. И сейчас они могут получить хорошую компенсацию. Поэтому они могут заработать большие деньги.
То есть вы
деньги.
Будете за этот закон?
Закон нужен. Иначе будет анархия. Мы же должны строить. Вы понимаете, что многие люди могут специально заниматься тем, чтобы не уступать ни
в
чем.
Но вы не думаете, что в условиях такого государственного господства, которое становится все больше и больше, просто многие будут заказывать государственным чиновникам фирмы такие схемы изъятия, что якобы это для федеральных нужд, а потом они отказались, и это попало уже под застройку, в бизнес и так далее. Пожалуйста.
Злоупотребление сколько угодно может быть. Вот
да
он, рейдерство. Захватывают чужие предприятия, потом другие захватывают. Это плохо, с этим нужно бороться, я согласен, мы должны...
Так вы даете возможность бороться?
Мы ничего не даем пока. Пока никакой проект мы не рассматривали. Когда поступит проект в Думу, будем рассматривать, если там будут какие-то спорные положения, сразу исправим их или внесем поправки. Но пока нам никакой олимпийский закон в Госдуму не поступал.
Да, только в правительстве пока. Геннадий из Кингисеппа, пожалуйста, ваш вопрос
добрый
Владимиру
вечер.
Жириновскому. Добрый вечер, сейчас наушники наденет гость.
Пожалуйста. Я хотел бы спросить Владимир Вольфович вот о чем. Значит, в 2005 году президент Путин сказал, что льготные проездные билеты инвалидов, блокадников и так далее, дающих право на бесплатный проезд внутри города и пригорода, значит, будут действовать по всей России. Но на поверку оказалось, что они действуют в том регионе, где живешь. Вообще это безобразие, конечно, и возмутительно. Значит, я к вам обращаюсь с просьбой в ближайшее время поднять вопрос перед Татьяной Голиковой о том, чтобы выправить эту ситуацию, и те билеты, которые мы покупаем, значит, они действуют не только в том регионе, а по всей России, а то я приеду в Москву, плати по полной программе.
Понятно. Федеральная льгота, федеральное распространение.
Да, но бывают льготы, которые предоставляются на местах, для проезда только на транспорте в Кингисеппе. Когда он приезжает в Петербург, там этот льготный билет не действует. Он это имеет в виду. Когда он получает билет по всей стране, железная дорога, естественно, это поезд его везет через всю страну. Но этот товарищ, насколько я понял, имеет в виду, что местные льготы, которыми он пользуется в своем городе, чтобы это же право распространялось на него и в другом городе.
Но это логично. Человек приехал из Кингисеппа в Петербург, ездит бесплатно, если он ездил в Кингисеппе.
Но здесь проблема...
А человек, который живет в Петербурге, приехал в Кингисепп, тоже ездит бесплатно.
Пусть пробует. Можно будет подумать здесь, посмотреть и помочь, чтобы льгота действовала для гражданина на всей территории России. Просто проблема может стать с проверкой документов. Вот как понять, что это льготный билет с какого-то города? В этом проблема может возникать.
На федеральную льготу сделать и так далее.
Но здесь уже вопрос другой. Есть у нас льготы федеральные, и они действуют, естественно, в масштабах всей России, и деньги идут из федеральных фондов. А есть на местах льготы, которые обеспечиваются за счет местного бюджета. Будем обязательно стараться помочь, чтобы не было людей у нас, которые бы пострадали из-за того, что закон не все регулирует.
Проблема в том, по-моему, Владимир Вольфович, что бюрократия все запутывает и усложняет, а депутаты не пытаются упрощать законодательство, а наоборот тоже усложняют и запутывают.
Ну вот, мы объявили дачную амнистию.
Но это
мы пытались раскрутить все, а чиновники, наоборот, используют закон, чтобы усложнять процедуру, значит, оформления прав на существующую собственность, дачные участки, земля и так далее. К сожалению, трудно добиться точного исполнения законов. Некоторые чиновники злоупотребляют. Вот мы должны вместе с ними бороться. В том числе и в центральных регионах, не обязательно.
Ну, пора уже этот закон-то исправлять. Там просто безобразия идут.
Нет, в законе-то все правильно прописано. А его неправильно истолковывают или не исполняют. Вот в чем проблема. Как у нас вот деньги выделили на землетрясение на Сахалине, а деньги пришли через полтора месяца. Кто виноват? Чиновники. Чиновники Министерства финансов, вот они должны были проконтролировать, чтобы деньги пришли вовремя на Сахалин. Ведь зима приближается, люди в палатках, люди бесслышно над головой. Так кто виноват? Закон, Конституция, президент? Нет. Чиновники Министерства финансов.
Спасибо, Владимир Жириновский. Мы продолжим разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Напомню, что Ирина Лагунина в 22 часа расскажет о ситуации в Бирме, о выставке в музее академика Сахарова. Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Счетной палаты России и мэрии Владивостока. Их обвиняют в коррупции. Начальника инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дубовицкого задержали при получении взятки. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. В крупнейшем городе страны Янгоне убиты по меньшей мере 9 человек, 11 ранены, сообщает местная пресса. Среди погибших японский журналист. Организаторам марша несогласных разрешено провести митинг 7 октября в центре Москвы. При этом, однако, московская мэрия не дала согласия на шествие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Отправлен в отставку ряд военных, занимавших высокие должности на космодроме Плесецк. Отставки связаны с делом об избиении солдат, сообщил командующий космическими войсками России Владимир Поповкин, но имен уволенных не назвал. В Москве застрелен следователь по особо важным делам МВД Дагестана. Неизвестный выстрелил в следователя и скрылся на машине. Имя погибшего не сообщается. В Афганистане похищены 4 сотрудника Международного комитета Красного Креста. Ответственность за похищение взяли на себя талибы. Представитель талибов в интервью агентству Reuters заверил, что пленных вскоре освободят. Европейский Союз выразил поддержку намерению белорусской оппозиции провести в Минске 14 октября марш Европы. По заявлению Еврокомиссии, марш – свидетельство искреннего желания народа Белоруссии откликнуться на призывы ЕС о сближении. Американский космический корабль «Доун», «Рассвет», запущен к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые надеются, что миссия позволит больше узнать о формировании Солнечной системы. Совет Европы провозгласил 10 октября Европейским днем против смертной казни.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Владимир Жириновский. 8 800 222 12. Телефон пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7 903 743 2801. Давайте еще слушателя одного подключим. Иван Алексеевич, пожалуйста, московский наш слушатель.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов по гражданину Жириновскому.
Пожалуйста.
Значит, вопрос вот какой. Ваш лозунг в прошлых выборах был «Мы за бедных, мы за русских». Как это сочетается с тем, что вы голосовали, ваша фракция, против того, что богач платит больше, а бедный меньше? Что вводится платное образование, платное здравоохранение? Как удаляется со знамен победы и со советских знамен наших воинских частей символы победителей в Великой Отечественной войне? Как вы это сочетаете с тем, что большинство вашей фракции голосовало за 122-й закон? Вы там хитро очень разделились. Я хорошо помню, как вы делились там.
Ну, давайте, Иван Алексеевич, вот. Много вопросов. Давайте.
Вы столько вопросов задали, что я должен отвечать 2 часа, а у меня минута одна. Поэтому за 122-й закон мы не голосовали. Я вам 100 раз это объясняю уже. А вы мне снова задаете вопрос, что вы голосовали.
Платное
образование. Платное образование. Мы единственное остановили закон о введении платного обучения в старших классах школы. Уже бы 11 лет все старшеклассники платили бы. Мы никогда не принимали закон о введении платного обучения. Другое дело, есть право создания коммерческих вузов. Но половина мест бюджетные у нас сегодня, и все абитуриенты поступили в вузы.
Шкала налогов, Владимир.
Налоги самые низкие в мире. И уже ставится вопрос, не надо ставить, чтобы с богатых брать больше. Но они и этот маленький налог никогда не платили. С трудом приучились, чтобы они стали платить этот минимальный налог 13%. Обязательно будет шкала изменена. Для малоимущих еще понизит, может быть, там 5-7%, а для более богатых, состоятельных людей это будет 15, 20, 30. Это все будет обязательно решаться. А символ Знамени Победы, это была попытка добиться правового статуса копии Знамени Победы, чтобы наши соотечественники за рубежом могли использовать это знамя. Ведь советская символика запрещена во многих странах мира. И наш ветеран войны выйдет с красным знаменем серп и молот, его арестуют. Вы этого хотите? Чтобы наши ветераны войны сидели в тюрьмах в Латвии, Литве, Эстонии и в ряде других стран? Вот в чем проблема. Для страны-то, для внутреннего потребления это никакого значения не имеет. Речь шла о том, чтобы люди могли копию использовать. А Знамя Победы как было, так и остается. Но теперь иностранные государства имеют право вводить ограничения именно на советскую символику. И только лишь на одно. Звезда или же серп и молот. Это они запрещают у себя. И мы подвергаем опасности наших ветеранов и любых граждан, которые могли бы использовать другой копию Знамени Победы. А мы этого с вами не сделали. Теперь, если они выйдут 9 мая 2008 года на улице Таллина с ныне действующим Знаменем Победы, их арестуют. Вы, значит, этого хотите? Я не хочу этого. Я хочу, чтобы наши ветераны, соотечественники, жили спокойно, никто бы к ним не придирался. Мы вынуждены реагировать на изменения законодательства за рубежом. Там уже другая страна, другое законодательство, и мы должны использовать правовые формы, чтобы обезопасить наших граждан, находящихся за рубежом.
Владимир Вольфович, а вот другая коллизия. Прокуратура опять отказала генеральная в реабилитации государю-императору Николаю и его семье. Причем довольно забавный аргумент, что вот не найден, так сказать, некий орган, который его репрессировал и так далее. Как вы смотрите на эту историю?
Вот тоже мы здесь боремся. Мы сторонники того, чтобы полностью реабилитировать царскую семью. Ведь она же была расстреляна, она была уничтожена.
Было решение Уральского совета.
Да, она была незаконно арестована. Поэтому были решения, которые сегодня нужно оспорить, что они были незаконные. Тем более временная комиссия временного правительства ничего не нашла предосудительного в деятельности последнего русского царя Николая II. Ведь была комиссия, она работала целое лето. И есть ее отчет. На основании ее отчета можно сделать вывод, что все репрессии, аресты, убийства семьи были незаконные. И второе. Я сам лично выступал с проектом закона о реабилитации белого движения. Это тоже были патриоты, офицеры русской армии. Они обязаны были защищать нашу страну А их тоже объявляли бандитами и расстреливали, и насильственно выгоняли за пределы страны. Сегодня мы только двух похоронили, генерала Деникина и генерала Капеля. А многие разбросаны могилы за рубежом, за ними не ухаживают, и реабилитации нет. Это тоже, считаю, так сказать, плохо. Мы должны добиться и всю нашу историю восстановить, как она была, и считать, что вот Октябрьская революция — это был государственный переворот. Тогда у нас будет какая-то четкая историческая оценка всех событий.
А вот вы тут как-то с действующей властью расходитесь. Там вот сотрудник администрации президента из целой компании написали тут учебник, в котором товарищ Сталин признан выдающимся деятелем, а репрессии — это метод, оказывается, модернизации ускоренной страны, такой неплохой.
Вот лично нас показывает, что у нас очень много расхождений с действующей властью. И мы очень часто критикуем многие действия, разоблачаем. И вот в оценке Октябрьской революции, сталинского режима, у нас самая четкая позиция, что революция — это был незаконный государственный переворот, а сталинский режим — самый страшный политический режим во всем мире. Вот, следуя примеру Сталина, пошел Мао Цзэдун и уложил в могилы 100 миллионов человек. То же самое диктатура была во Вьетнаме, сейчас на Кубе, Северная Корея, Мьянма сейчас уже 50 лет в состоянии гражданской войны. Это тоже наши там поработали левые идеологи.
А что будет там теперь в Мьянме, как вы думаете?
Только вмешательство международных сил. Военные там не отступят, и в крови будет республика еще, может быть, 10-15 лет. Только введение туда международных полицейских сил, арест всех руководителей этого государства, тоже незаконно захвативших власть, и проведение там свободных выборов. И граждане Мьянмы изберут нормальное демократическое правительство.
А что ж Россия и Китай вот сейчас блокируют такую невинную резолюцию, которая осуждает вот эти репрессии в Мьянме? Это, значит, такой коммерческий интерес? Кто-то к газу хочет там приникнуть, кто-то там оружие
продавать?
Там и
газ, и уран, и там и нефть. Это очень богатый регион. И, естественно, Китай там давно уже, как говорится, проник. Ему выгодно под своим контролем вести все это, возможно, как вот в Камбодже, вы помните, красные
кхмеры.
Но
они с оппозицией тоже поддерживают контакты, что интересно, оказывается.
Ну, поддерживают, но тем не менее, я считаю, что весь мир должен быть стать на сторону оппозиции Мьянме, потому что 50 лет в крови вся страна. Сколько людей погибло, мы даже не знаем. Это страшная, самая страшная ситуация именно в Мьянме. А все об этом только сейчас заговорили. А уже это длится лет 40-50.
Ну что ж, давайте дальше поговорим со слушателями. Галина Евгеньевна из Домодедова, пожалуйста. Ваш вопрос, Владимир Жириновский.
Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос по новому жилищному кодексу, принятому Госдумой. В этом новом жилищном кодексе, в частности, выпало такое понятие, как первоочередник, бывший в старом жилищном кодексе. Сейчас ввели внеочередник и не связали этих два понятия. Вот в результате большая часть тех людей, которые долгие годы ждала своей очереди на получение, на улучшение жилищных условий, выпала просто, физически выпала из этого списка. Вот в частности я могу сказать, я как федеральный льготник 20 лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий по Домодедовскому району. 20 лет. 20 лет — это вычеркнуто из жизни. Сейчас нас объединили по Московской области. Я там 608-я, извините. Я там сейчас 608-я. За прошлый год всего 41 человек по Московской области из федеральных льготников улучшили свои жилищные условия.
Владимир Вольфович, ну вот с поправками люди к вам.
Согласен. Получается, вы 20 лет ждали, если при удовлетворение жилья, как идет сейчас, вам еще 15 лет ждать. Значит, вся жизнь уйдет, чтобы получить одну там двухкомнатную квартиру. Это вот самая тяжелая жилищная проблема. Поэтому мы сторонники того, чтобы больше строить бесплатного социального жилья, чтобы удовлетворить всех льготников и лиц, имеющих первоочередное право на получение жилья. Естественно, у них нет денег. Но исключили из очередей те, кто в состоянии сегодня самостоятельно купить. Может быть, кого-то исключили и неправильно, и люди оказались вне очереди, или их очередь передвинули. То есть могут быть ошибки на местах. Но это все решается на местах. В городе Москве, в Московской области, в любом другом регионе. Мы пытаемся внести поправку в жилищный кодекс, чтобы остановить выселение граждан. Потому что многие имеют задолженность по квартире, и им предлагают переселяться. И чтобы не доводить их до выселения, мы постараемся все-таки остановить действие тех статей жилищного кодекса, которые предполагают возможность выселения из занимаемого жилья. А вот в отношении малоимущих здесь надо выделить больше денег. Мы выделили денег 250 миллиардов рублей на переселение. То есть часть льготников подпадут под это переселение, которые живут в плохих условиях, и одновременно у них есть право на получение другого жилья. Еще больше будем выделять денег и стараться, чтобы люди, которые уже по 20 лет стояли, быстрее получили бы бесплатное социальное жилье, но это жилье не переходит по наследству. И это жилье только тем, кто нуждается, после их смерти оно возвращается снова в фонд города, и город снова выдает только лицам, которые, значит, имеют право вот на такое жилье. Это надо иметь в виду, что лучше добиться жилья от такого, которое придет вашим детям по наследству. А такая квартира, полученная как социальное жилье бесплатно, в порядке очереди, это будет только вам лично, а дети претендовать не имеют права на нее.
Владимир Вольфович, вот опрос фонда «Общественное мнение». За то, чтобы новый премьер изменил курс правительства, частично выступает 34% опрошенных, полностью 19%. Вы можете себе представить, а что, собственно, люди хотят от правительства? Вот если 50% хочет изменений, каких изменений?
Ну, люди хотят более ускоренного повышения реальных доходов. Например, пособие на ребенка сегодня в среднем 100 рублей в месяц.
Но проголосуйте, чтобы это изменилось.
Конечно. Постоянно предлагаем. Надо хотя бы 1000 рублей сделать ежегодное, вот ежемесячное пособие до 18 лет. То есть уже подняли.
Единая Россия не
подняли, дает. Не дает. Подняли хорошо вот пособие по беременности, по уходу, то есть до 3 лет по рождению. Все хорошо. А вот дальше ребенок остается при старых параметрах. 100 рублей в месяц. Мы стараемся это повысить обязательно. Или пенсионеры. Вот сейчас повысили мы. Уже там 1200. Инвалиды там или имеющие иждивенцев 2500 минимальная пенсия. То есть процентов на 15 все пенсии увеличатся.
К выборам,
но ведь цены растут. Да, к сожалению, это делают к выборам. Это партия большинства, это выгодно делать. Накануне выборов они быстрее, легче проводят социальные законы. Надо делать постоянно. Ведь деньги были весной и летом, и год назад. А делают только сейчас, вот с 1 октября. А только в ноябре получат небольшую прибавку все наши пенсионеры. Это всего процентов 13. И в целом обещают уже сейчас партия большинства, что они в 2010 году в 2 раза увеличат. Слава богу, если так сделают. Хотя и это мало будет. Если будет пенсия 4-5 тысяч, все равно этого мало сегодня для нормальной жизни. Но все-таки это уже подвижка. Но самое главное, чтобы цены не обгоняли повышение. Здесь нужно открывать бесплатные магазины по льготным ценам, по твердым, для пенсионеров. Это будет для них лучший выход, чем ждать надбавки к пенсии.
Но пока что там в Калининграде вон сахарная и масляная паника.
Ну, это
в других
слухи
местах просто не хватает.
Да, это есть.
Вот Гордеев, министр, признал, что в стране дефицит говядины. По-моему, сначала квоты вводил разные пошлины, а теперь дефицит.
Проблемы могут возникать, потому что надо развивать более мощно наше сельское хозяйство, чтобы у нас было бы перепроизводство мяса, чтобы цены падали. У нас пока еще недопроизводство.
Ну, так если недопроизводство, мяса. Зачем закрывать рынок-то?
Ну, они не рынок закрывают.
Либо высокие цены,
просто
либо
люди требовали, чтобы меньше завозили из-за рубежа плохой говядины, там, трижды замороженной китайской свинины, или многие годы наши производители не могли продавать свою продукцию на рынках. Теперь это разрешено. И обеспечены их права, но они-то хозяйства свои некоторые загубили, поэтому сегодня есть возможность торговать, но нету чем торговать. Вот я был в Саратовской области, станция «Три сестры». Женщина говорит, вот я взяла теленочка, через полгода я должна его везти в Саратов на рынок, у меня нет денег. Значит, кто-то приехал к ней в деревню, купил этого теленка, забил и продал бы в городе Саратове это мясо. То есть надо восстанавливать заготовительные конторы, надо гарантировать им скупку. Тогда будет больше мяса, больше молока, больше всего, и мы получим снижение цен на продовольствие.
Ну, будет нам счастье. Так, Владимир Жириновский в эфире «Радио Свобода». Еще вопрос от слушателей. Ну, давайте, Фаина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела спросить Владимира Вольфовича. С вашей легкой руки, Владимир Вольфович, семейственность проникла в структуры органов, высших органов государственной власти. А теперь, как говорил один политик известный, процесс пошел. Как вы считаете, нормально ли это в цивилизованной стране?
Как вы там с сыном баллотируетесь?
Я согласен с вами, что это ненормально, этого не будет. Будет еще одна какая-то смена людей в правительстве, или другой премьер-министр, или появится другой министр обороны, то же самое и новый министр здравоохранения Голикова, может быть, она останется, а Христенко, ее муж, уйдет. Это временное явление. Поэтому,
но у вас-то с сыном не временное.
Но поломали страну. Он не хотел заниматься политикой. Поломали страну, он был рядом со мной. Что же мне от него отказываться? Это, в конце концов, даже хорошо, я думаю, когда дети рядом с родителями. В данном случае сын с отцом, и он продолжает мое дело и помогает мне. Если бы я его имел бы возможность, будучи президентом, назначить куда-то, послом, министром, это было бы злоупотребление. А он рядовой член партии, помогает в наших структурах. А то, что это пример дала ЛДПР, так мы дали примеры с венчанием, и с публичным там празднованием дня рождения, и гимн, наконец, выучить, и хорошо говорить на русском языке. Это как раз вот новаторство ЛДПР, и здесь мы не должны укорять ЛДПР, а я думаю, что обязательно это будет исправлено, и в ближайшие 2-3 года в правительстве не будет никаких родственников.
Вот тут вопрос еще от слушателя Карена. Правда ли, что оба Владимира, Владимир Владимирович и Владимир Вольфович, уходят из политики на 4 года, чтобы вернуться в 2012 году? Это, видно, намекает, что вы 7% не возьмете.
Нет, он имеет в виду, что я говорил о том, что если не удастся выиграть на выборах президента в 2008 году, и, может быть, даже в 2012, то в 2016 будет шанс, поскольку кремлевский кандидат, если снова выиграет в 2008 году, у него будет возможность только два срока остаться, 2008 и 2012. А в 2016 обязательно победит кто-то из нейтральных сил. Это я имел в виду, и товарищ именно об этом и говорит. И касаясь нашего главы государства, он уходит и никуда он возвращаться не будет.
Все а кто домыслы. Приходит? Приходит кто?
Приходит мы.
Зубков приходит?
Мы не можем об этом говорить. Будут выборы, будет 5-6 кандидатов.
Что, и все из одной
нет, нет.
Из одной
от Кремля
группы?
Будет один только кандидат.
Из кооператива «Озеро»?
А от других партий уже выдвинуты и Касьянов, и Явлинский, и Зюганов.
И допустят ЛДПР, всех, и Касьянова
и допустят.
Допустят,
и все будут идти, и все зависит от народа, и честность зависит от народа. Если люди будут стоять наблюдателями на всех 100 тысячах участков, и от каждой партии по наблюдателю, 15 наблюдателей, представляете? И около десятка членов комиссии от партии, 25, они же смогут добиться честности выборов. Поэтому пускай граждане будут активны, пускай все на выборы пойдут 2 декабря и станут на избирательные участки контролировать. И тогда мы сможем добиться чистоты и честности.
Но вы-то пойдете?
Обязательно пойду.
Так все-таки кто будет ваш главный конкурент? Зубков, Иванов, Медведев? Если кого Кремль выберет?
Кремлевского кандидата, то его кандидатура будет опять же такой же неожиданной, как была кандидатура Фродкова, Зубкова. Это может быть Чемизов, о котором сейчас так где-то мелькает, но твердо не говорится. Это может быть и Иванов. Это не будет Медведев. То есть это будет или силовик, вот допустим, Иванов, или такой же вот, как Зубков, он сам, или Якунин, или совсем неизвестный нам кандидатура.
А вот Кудрина продвинули.
Кудрин тоже, он мечтает стать председателем правительства. Может быть, такой расклад, когда Зубков президент, Кудрин председатель правительства. Вот, пожалуйста, у них будет как бы
да.
Все здесь, одна команда.
Непредсказуемого настоящего и будущего.
Но, скорее всего, все-таки и президентом, или будущим новым председателем правительства будет опять новая кандидатура, которую мы сегодня не знаем. Я имею в виду выдвинута. Назначить-то можно председателя правительства, а президента нельзя назначить. Поэтому 2 марта все равно решать будут граждане, и они могут решить совсем по-другому все.
Положение в Абхазии, спрашивают, почему там убили 2 российских военных, никакой реакции со стороны России не последовало. Ну, военные, правда, были на абхазской службе вот этого вот непризнанного режима, поэтому тут дело, наверное, сложное. Ваше мнение, Владимир
Владимирович? Я только что вернулся оттуда, был в Сухуми, получил фотографии, это вот задержано было 7 военнослужащих абхазских вооруженных сил, и 2, значит, военнослужащих были убиты, и по национальности они русские. Возможно, они там проживали, в Абхазии, там есть русское
один
население.
Один из Майкопа, вообще-то.
А другой из Майкопа, то есть они имели право там находиться, или там были по контракту призваны. Но самое главное, что зверское убийство. И вторжение было со стороны Грузии на территорию Абхазии в обход миротворцев.
А Абхазия не часть Грузии?
Но миротворцы есть. Есть соглашение, которое Грузия подписала, о том, что без разрешения миротворцев никакого передвижения вооруженных сил. Поэтому есть грубые, грубейшие нарушения со стороны грузинской стороны. И никто не позволяет захватывать, а тем более убивать. Хорошо, заблудились, может быть, нарушили маршрут. А зачем? Ну, захватили, хорошо, арестовали. А убивать зачем? А зачем издеваться после этого, вырезать, там, говорится, части тела? Это же дикость.
А вопрос о реакции России.
А реакция России пока, может быть, слабая, потому что мы бы считал, что могла быть более жесткой. Но там и так неспокойно в Тбилиси, неспокойно в Цхинвале. Я считаю, что это специально делается, чтобы осложнить выборы в Государственную Думу. Все начнется более жесткая линия после 2 марта. А сейчас 5 месяцев в Грузии, в Закавказье, да на Северном Кавказе могут быть провокации, поэтому власть будет стараться жестко не реагировать, чтобы не создавать нервозную обстановку накануне выборов.
Ефим из Москвы, пожалуйста. Ваш
добрый
вопрос.
Вечер. Здравствуйте. Владимир Иванович, да? Наконец я до вас дозвонился. Сейчас
хорошо.
Я радио сделаю потише.
Ну, задавайте.
Значит, я, да. Вот последний бросок на юг, я Очень много вопросов у вас. Но здесь вот я пенсионер, да. И хочу зачитать вашу цитату. Если пенсионер получит утром бутерброд с маслом и сыром, кашу и сможет выпить чаю, кофе или какао, если к обеду у него будет немножко салатика, постные щи или суп, запьет компотом, вечером у него будет кусочек селедки, картошка, может быть, стакан кефира. Если он сможет, когда ему захочется, попить чайку с пряником, я думаю, всего этого будет ему достаточно, он останется доволен. Иногда у него будут фрукты, у него хватит денег на баню, на то, чтобы сходить в кино платить. Я хочу сказать, что все, что вы перечисляете, хотя бы по 15 рублей. И у меня не получается. Понимаете? Ну... Поэтому я за вас голосовать не могу. Но вашу программу выполнена. А вот я хочу ищу партию, где бы я мог купить себе нижнее белье, какие-то книги, куда-то съездить. Может быть, подскажете, за какую партию голосовать?
Я так. С вами согласен.
Но не агитировать.
Речь идет ведь о чем? Чтобы хоть какой-то минимум был у пенсионера. Но когда сегодня у него... Это было в 93-м году, в 92-м году написано. Ведь тогда было только обрушение цен, когда люди голодали, выходили на улицу, продавали последнее. То есть речь шла тогда, чтобы обеспечить ему... какие-то сносные условия существования. Конечно, нужно, чтобы была нормальная, хорошая пенсия, не только купить одежду и съездить отдохнуть и в санатории, и за границу, купить подарки внукам. Я говорю о том, что у нас есть люди, которые живут на 100 рублей в день, а некоторые на 50, и таких миллионы. У нас несколько миллионов получают пенсию всего 1500 рублей в месяц.
Твоим а это хочу. Сумма а денег вам не кажется, что на заключенного дело не в деньгах, в а дело в таком состоянии умов, когда средний российский человек в большинстве случаев он глубоко несчастен, он все время хреново, он смотрит телевизор, видит всякое красивое, там рекламу, то все, а сама его жизнь ужасна, он там не ухожен, денег у него нет, он болеет, работает тяжело, не жизнь, а каторга. Вот в этом умонастроении, по-моему, одна из бед России.
Есть проблемы. Нам всегда приходилось много воевать, много революций, холодный климат, большая страна. В этом смысле у нас как бы слишком много тягот выпало вот на последнее поколение 20 века, и сейчас вот начался уже 21. Я согласен с этим.
Так может оглядеться, посмотреть, где люди живут, как люди, так и сделать так, как
вот,
там, а не искать
сейчас.
Особый путь.
Оглянулись сейчас, уже мы проводим нейтральную позицию, мы уже никого не кормим, никому не помогаем. И аккумулируются средства, и будет повышение. Я обещаю, будем биться за то, чтобы быстрее это все было. Но ведь есть москвичи, вот пенсионер московский, ведь прекрасно он знает, что ему московское правительство на 50% пенсию доплачивает. Если он получал бы, допустим, 3, ему еще 1,5 платит московское правительство. У нас вся страна, там нет такой возможности доплачивать на 50% пенсионерам. Вот, в этом смысле хотя
так
бы...
Так вы меняете законодательство, чтобы регионы не обирали?
Так дело не в регионах обирает, а в том, что в Москве находятся все структуры коммерческие. Здесь они платят налоги, поэтому в бюджет Москвы поступает куда больше денег. Поэтому надо более равномерное распределение наших структур. Вот сейчас появился новый министр Казак. Может быть, он добьется, чтобы в регионах больше оставалось денег. Мы за это выступаем. Больше оставить денег в регионах, чтобы там жизнь была лучше. Ну и московские пенсионеры правы, им тоже тяжело, хотя у нас есть социальные магазины, какие-то социальные часы, какие-то скидки. Но все равно я согласен, на жизнь не хватает. Но я помню советский период, моя мать получала 57 рублей 20 копеек. Разве она жила на пенсию советскую? Я ей помогал, я ей покупал, я ее направлял в санатории и так далее. Это участь пенсионеров советских, конечно, была не очень самой хорошей. Будем добиваться.
Хорошо, стараюсь. Еще региональный вопрос. Вот я так помню, вы вроде голосовали за то, чтобы губернаторов назначать. Вот читаю. Свердловский губернатор Эдуард Руссель подтвердил свое желание занимать должность до 2015 года, а 8 октября, между прочим, ему исполняется 70 лет. Но это же беда какая-то. Прилипли эти люди к креслам-то?
Согласен. Мы имели в виду наоборот. Если мы меняем схему избрания губернаторов, то большинство из них заменить. И на молодых, на современных,
ну
на прогрессивных.
Что? Шило на мыло?
Нет. После 2 марта пойдет замена. В 8 году 20 губернаторов заменят, в 9 20, и до 10-11 года вся команда ельцинская уйдет. Будут новые современные губернаторы, и они будут находиться у власти не более 2 сроков подряд. Значит, не более 10 лет.
Да, и вы в это верите? Вы кого-то видите из новых, молодых, эффективных?
Верю, верю. Ну, пожалуйста, у нас ведь за Уралом почти половина субъектов заменены. Губернаторы появились новые. Появятся они обязательно, но опять это та же причина. Пока власть хочет все делать медленно и постепенно, чтобы не дестабилизировать обстановку. Потому что ушедшие в отставку губернаторы могут сплотиться, так сказать, с местными какими-то структурами и создавать нервозность и дестабилизировать обстановку. Все начнется после 2 марта. Потерпите, осталось 5 месяцев.
Так через 5 месяцев... вы на что намекаете? Что вы выборы
на
выиграете?
Быструю смену кадров, которые устарели, которые надоели, которые ничего уже делать не могут и мечтают до смерти сидеть на своих постах. Никто до смерти сидеть не будет. Все, кто пришли при Ельцине к власти, все уйдут в течение 8-9 года. И уже треть губернаторов заменена. И остальные будут заменены. И чиновники, и значит, министры, и главы администрации. Будет кадровая революция, но тихая, спокойная, постепенная.
Вот Юлия Латынина, моя коллега, пишет, что на самом деле схватки там «Единой России», ЛДПР и кого угодно, и выборы парламентские не имеют никакого значения, даже как инструменты выяснения отношений кремлевских кланов. Реальная жизнь идет под ковром, под кремлевским. Что скажете?
Ну, здесь есть элементы, связанные с тем, что у нас, во-первых, президентская республика, во-вторых, это была царская монархия, был советский режим, где то же самое делали. Все решал генеральный секретарь и 2-3 человека из его окружения. В перспективе, я думаю, надо будет переходить к парламентской республике, чтобы политические партии формировали правительство, утверждали премьер-министра, и все правительство премьер-министра отвечали бы только перед Государственной Думой. Это будущее. Я согласен, что идеальный вариант все-таки, чтобы за все отвечал парламент. И вся ответственность сложилась на правительство, формируемое парламентом. Мы бы Зурабова давно бы убрали, бы и Яковлева, и Грефа, и ряд других министров. Но, видите, у нас президентская республика, поэтому все эти вопросы решает только глава государства. Мы такую конституцию с вами сделали, в частности, ее демократы делали, Собчак там, не знаю.
Ну и вы тоже там за нее голосовали.
Яблочник один, вот он тогда даже ездил в Америку, списывал текст Ничего. Американской конституции. Но она была лучше, чем советская. То есть это шаг вперед. Но в перспективе, я думаю, обязательно нужно сделать так, чтобы была полностью свободная пресса, чтобы было полностью свободный независимый суд. Вот сейчас шаг сделан вперед. Следственный комитет выведен из Генеральной прокуратуры. То есть есть шаги вперед.
Ну что ж, спасибо. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР и вице-спикер Государственной Думы, был в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, 27 сентября итоги дня подведет Андрей Шары. Международная дискуссия в ООН, перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта, первая неделя работы правительства Виктора Зубкова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».